Благодарю. Одно из самых верных оснований наших дней того, что Бог с нами, это Его Слово. Сейчас брат Михаил будет проповедовать. Будьте внимательны.
Лучше сидя слушать, конечно. Я приветствую вас всех, дорогие братья и сестры, друзья, все, кто сегодня в Доме Божьем находится. Да, мы живем с вами в то время, когда тишина и покой – это будет благословением от Бога и мирное небо над головой. Мне сегодня хотелось, перед тем, как мы с вами помолимся, говорить о святости. Это такая серьезная тема в Писании, она касается всякого человека абсолютно, и тот, который только вчера уверовал, и тот, который уже много-много лет следует за Богом. Но говорить я сегодня хотел не о том, насколько, может быть, святость необходима, насколько она важна, как ее достигать, это тоже отдельная тема. И вообще, если говорить о святости, это очень много разных направлений. Но сегодня мне хотелось, братья и сестры, дорогие, говорить о том, как наша святость, как моя личная святость, как святость каждого из вас может влиять на церковь. Может быть, кто-то думает, что как бы я незаметный, так потихонечку хожу в Дом Божий, ну, член церкви, естественно, являюсь, и поэтому, ну, что от меня там взять, как бы, ну, что-то где-то как-то, ну, я один, тут 300 членов у нас, поэтому ничего такого страшного как бы нет, если даже что-то в моей жизни неправильно происходит. Вот об этом мне сегодня хотелось говорить. И за основу рассуждений один из текстов, который мы сегодня возьмем, это книга чисел. Книга чисел, 33 глава, 50 по 56 стихи. Когда-то Бог дает повеление Моисею, которое мы сегодня с вами и прочитаем. Книга чисел 33, 50, 56. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря, «Объяви сынам Израилю и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терными для глаз ваших, и иглами для боков ваших, и будут теснить вас и на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Очень серьезное предупреждение от Бога своему народу, народу Израиля. Что мы здесь с вами видим? А мы видим с вами заботу, даже можно сказать, переживание Бога и суровое напоминание о том, что народу необходимо сделать, когда они войдут в землю Ханаанскую. Если мы с вами вспомним события, кто читает Слово Божие, которые происходили дальше, то мы знаем, что Моисей не вошел в землю обетованную по ряду причин. Не вошел. Очень многих израильтян не вошло в землю обетованную. Все это был грех. Неверие, недоверие, а вроде Божьи люди. И мы знаем, что эту миссию выполнил лишь Иисус Навин, его преемник, да, который был принят народом единогласно, да, наравне с Моисеем. И вот перед Иисусом Навином стояла задача исполнить Божье повеление, войти в Ханаанскую землю. Да. И первое, с чем столкнулся Иисус и народ, это был город-крепость Иерихон. Город-крепость Иерихон. Это в то время был город таким, был городом процветающим, это была столица, он был окружен неприступной стеной, несколько десятков метров высотой, и самое интересное, что ширина стен города составляла от 3 до 6 метров, поэтому две колесницы могли спокойно разъезжаться вот по стенам этого города. То есть мы понимаем, что это было довольно-таки серьезное укрепление. И более того, что самое печальное, этот город являлся центром языческого такого служения, поклонения богине Луны Астарте. Поэтому, когда мы с вами читаем Ветхий Завет, и мы с вами видим, как новорожденных младенцев, первенцев приносили в жертву этой богине, то все это сопровождалось ритуалами определенными и сжиганием детей. И, ну, это было ужасно, мы с вами понимаем, да? И вот все то, что было таким религиозно низким и безнравственным, это все то, что отражало жизнь вот тех людей и вот конкретных ананеев. И из чего начинается эта история? История начинается с того, что Иисус посылает двух соглядатаев, двух разведчиков, которые приходят в город. Приходит к блуднице Раав, поселяется у нее в доме, она до этого проводит определенную работу и рассказывает о Боге вот своим согражданам, и все ужасы, то есть все ужасы видят, ничего себе, какой Бог-то оказывается у израильтян, и этот Бог идет с Израилем вместе вот на наш город. Иисус обещает сохранить ей жизнь, но перед ним стоит вот эта задача: а как город-то брать? Как город брать? Как бороться-то с этим городом? Он защищен. Да, у нас много народу, но у нас нет стенобитных орудий, у нас нет минометов, вертолетов и так далее. То есть что делать? И мы с вами читаем в 7 главе Иисуса Навина, что накануне выступления, когда он был один, перед ним встает вождь воинства Господнего и говорит: «Я предаю тебе этот город в руки». И написано, Иисус Навин с трепетом принимает это слово. С трепетом. Это некая история, в которой такое является вводной. И мы с вами знаем, кто опять же читает Писание, что вождь воинства Господнего ему говорит, как это нужно сделать. Священники 7 дней подряд по разу с ковчегом, с народом обходят город вокруг. На 7-й день он говорит, вы обходите город 7 раз с этим же ковчегом, и когда вострубят трубы, все восклицают «Слава Богу!» и стены падают. И стены упали. Они обрушились. Огромное количество израильтян ринулось в город и перебило всех, кроме Раав, родственников и тех, кто были у нее в доме. И вот все то, что это случилось, все, что произошло, это было исполнением Божьего повеления. Очень важно, на что я хочу обратить внимание, ваши братья и сестры, вот запомните вот эти слова, когда вот этот Божий ангел говорил, вождь Иисус Навину слова, то были сказаны такие слова: «Ничего не должно брать вам в городе, ибо все заклято и будет в дар Богу». Обратите и запомните, вот обратите внимание, запомните слова. Ничего. Когда вы войдете в город, когда будет уничтожено, по моему слову, все, что я вам сказал, ничего не должно брать в городе, ибо все заклято, и все будет дар Богу. Все предано смерти. Заклято, все предано смерти. И вот все перебиты, да? И вот то, что произошло, это исполнение, опять же, Второзаконие, 7 глава, Бог говорил Моисею: «Поразишь их и не пощади их, а в городах этих народов не оставляй в живых ни одной души». Бог серьезно относился к нравственной и моральной чистоте вот вопроса, к духовной чистоте. Многие из нас, конечно, читают Писание уже, немножко мы понимаем, Ветхий Завет. Но очень многие люди, вот один мой знакомый неплохой, он однажды, мы с ним как-то беседовали, он говорит, я не буду больше читать эту книгу. Я говорю, в чем причина? Он говорит, я вот начал читать сначала, ну как, я люблю читать книги с самого начала. И вот он дошел до вот этих повествований. Уничтожение вот этих ананейских городов. Он говорит, о чем ты говоришь? Ты говоришь, Бог любящий, Бог милостивый. И мои доводы, они не возымели успеха по сей день уже несколько лет. Вот. Но вы знаете, когда мы читаем Писание, когда Бог работает с нами, мы понимаем, какой Бог любящий милосердный и заботливый в Ветхом Завете. Как Он относится трепетно к чистоте, к святости и к заботе о народе, о человеке, который вполне предан Ему. Поэтому Господь прекрасно знал, что хананеи были носителями вот этого отвратительного язычества. Он знал, что они станут таким большим препятствием к исполнению Его намерений. И им неоднократно предоставлялись возможности для покаяния. Они видели действия этого Бога, но никто не склонился перед Ним. Никто не склонился. И поэтому, естественно, что Бог понимал, что нельзя договориться с тем, с кем нельзя договориться. Это невозможно. Когда мы порой в жизни с вами встречаемся с каким-то злом, с определенным видом злом, мы понимаем, здесь нельзя ничего исправить. Или человек такой, он неисправим. Он неисправим, это невозможно. И вот эта справедливость Божия, она требовала такого немедленного уничтожения против людей, которые восстали против Бога. Вы знаете, вот этот вопрос, он серьезный вопрос милости Бога. Я когда-то тоже был, может быть, на стороне много ранее тех людей, которые также считал, что как-то, может быть, это неправильно, да? Пока мне в руки не попалась там книга исследований людей, археологов и прочие науки, кто занимался антропологией, кто занимался изучением вот этих хананейских народов. И вы знаете, когда я почитал, может быть, Бог мне дал ее для моего личного убеждения, когда почитал выводы исследований этих людей, не касающихся религиозных вещей, будучи невозрожденными, неверующими людьми, это просто люди науки. И когда они вот эти все факты излагали, что творилось среди хананейских народов, чем занимались хананеи, да, они сказали, эти люди не заслуживали никакого снисхождения. И правильно, что Бог уничтожал. И правильно, что их не было, что их убирали с лица земли. То есть такое развращение, которое достигло своего апогея. И вот мы с вами видим, что чудо взятия Иерихона, оно вдохновило Израиль и на дальнейшие военные такие сражения. То есть это была такая победа. И вот, братья и сестры, мы подходим к определенным неким важным делам. Люди вдохновлены, они победили Иерихон, и вот они решают напасть на такой небольшой городок Гай, который находится среди ущелий, который в нескольких милях к западу от Иерихона находился. И они понимают, что захватить, вот разведчики туда пошли, и понимают, что захватить проблем вообще никаких не составляет. Оказывается, всего 12 тысяч человек, а Израиль на тот момент в районе 2 миллионов. И сотни тысяч, людей, которые могут, как написано, держать мечи в руках. И вот эти вот такие, знаете, вдохновения, они сделали Божий народ самоуверенными. Бог обещал отдать землю, они чувствовали себя в безопасности, и уже знаете, так вот и в нашей жизни происходит, мы уже, таки чувствуем себя очень уверенными. И Иисус Навин, он не спрашивает совета у Бога, ему доносит, что вообще все просто, все легко, что там говорить, там ни стен, ни укреплений, ничего нет, да. И дальнейшие события, если мы будем с вами читать, они говорят о том, что Израиль в битве потерял более 30 человек, он оказался разбит, он с позором бежал с поля боя. И что значило это поражение для Израиля? Он принес позор этот день. Все вот это большое пошло прахом. И Иисус Навин впервые столкнулся с такой проблемой, когда он понял, что можно и проиграть, просто на ровном месте можно и проиграть. И мы с вами видим в его книге, он возвращается домой, утром разрывает одежду на себе, посыпает голову пеплом вместе со священниками, и весь день он лежит. Он лежит и вопрошает Богу. И он говорит, что произошло? Почему, победив вот такой невероятный Иерихон, мы просто в пух и прах проиграли какому-то городишке? И он спрашивает у Бога вот этот вопрос, он вопрошает к нему со слезами. И послушайте ответ Бога. Но Господь Бог ответил ему так: «Потому что вы не послушались и взяли заклятое, и теперь вы под заклятием». Это 7 глава, 12-13 стихи. Что значит, братья и сестры? Я не случайно говорил вам там, в самом начале, ничего не должно брать в городе. Все заклято, все дар в Богу. И вот здесь Бог говорит: вы взяли заклятое, вы находитесь под заклятием, вы находитесь сейчас под уничтожением. Мой гнев пылает на вас. Что значит сегодня находиться под заклятием? Это значит не иметь благословения, защиты и чудотворной силы от Господа Бога по причине греха. По причине греха, который может быть в нас. И Бог говорит дальше: «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Что бы ни делал народ, какие бы служения ни совершал, с этого момента я не обращаю на вас внимания. Что мы видим, братья и сестры? А мы видим с вами, что кто-то из израильтян нарушил наказ Бога. И вот из-за кого-то все это навлекло проклятие на весь народ. И мы с вами понимаем, что даже здесь Бог был милосердным. И это легко проверяется. Почему? Потому что виновный не был сразу указан. Неужели Бог не мог сразу сказать: вот Ахан? Вот Ахан, который, придя в Иерихон, пока остальные братья, так сказать, воевали, так сказать, все это уничтожали, предавали заклятию, но ему приглянулась синарская одежда. Это царская одежда, это богатая одежда, дорогая одежда. Ему приглянулось примерно в пересчете на наши нормы веса 2 килограмма серебра и килограмм золота. Вот он как-то распихивал это все в карманы, я не знаю, в одежды свои, да, чтобы никто не увидел, никто не заметил. Протащил все это в свой шатер, написано, пронес, да, то есть чтобы вот никто, родные, наверное, не заметили. Это же надо было как-то умудриться, то есть как бы все это распихать по карманам, повесить на себя, прикрыться одеждой. Она же и вес имела определенный, возможно, золотом было вышито и так далее. То есть вот изворотливость человеческая, она не знает пределов и границ. Бог говорит: не бери ничего. Ну вот эта изворотливость, да, как это похоже бывает на меня, может быть, на вас, да, вы себя найдете. Что-то в себе из Ахана. И Бог говорит: все преданы заклятию, весь народ. Все в недоумении: Господи, что происходит? Священники плачут, Иисус Навин плачет, одежды разодрали. Что происходит? И мы с вами видим, что Бог не сразу показывает, бросает жребий. Виновный не сразу указан. Дело остается какое-то время неясным, чтобы народ чувствовал ответственность за свои поступки. Это то, к чему Бог нас призывает. Каждый из нас должен чувствовать ответственность за свои поступки, что мы делаем, потому что мы находимся в Божьем теле. И чтобы снять Иисусу заклятие, Иисусу Навину, Бог показывает человека по имени Ахан, который вот это все взял. Из-за кого, собственно говоря, страдают. Друзья, Ахан признался. Ахан признался. Но признался тогда, когда было слишком поздно. Он видел поле битвы, он участвовал там, вероятно, как-то, да? Он видел позорное бегство, он видел погибших сограждан. Он видел разочарование священников и предводителя, как Иисуса Навина. Он видел, как они молились. У Бога и спрашивали вопросы, что происходит. Он не вышел, не покаялся, не исповедал свой грех, не сказал: это я, из-за меня. И я думаю, что Бог принял бы это покаяние. Бог принял. Но он этого не сделал. Он слышал точное определение греха, что произошло. Но он молчал. Я думаю, вот задумайтесь тоже, какой ужас, наверное, и трепет он испытывал, когда Бог ждет и говорит: а давайте проверим, давайте проверим по коленам. По коленам. Это тысячи людей. Колено, племя, род, каждый человек отдельно. Вот он. Сколько времени прошло, да? А человек молчал. Человек молчал. И, увы, признания, они часто совершаются подобным образом. Одно дело, когда мы признаем факты, когда они уже доказаны. И другое дело, когда нас вынуждают признать. Я вспоминаю историю с одним братом, которого мы обличали во грехе. В тяжелом грехе этот грех был, и мы ему говорили: на тебе грех, ты согрешил. Нет. Вот примерно такие вот вещи. Нет. Когда уже все факты выложили, как говорится, до минут. Ну да, но вы неправильно поняли. И ты удивляешься вот этому, вот этой вот изворотливости человеческой. Ну как же так? Итак, братья и сестры, грех Ахана, он навлек бедствие на весь Божий народ. За одного человека гнев Божий, он был на его народе, пока вот это беззаконие не искоренилось. Это факт, об этом говорит Библия. И поэтому здесь нельзя сказать, что я маленький, незаметный, да, во мне есть какой-то грех, неисповеданный, я живу с ним, и поэтому это не касается на церкви и не распространяется. Братья и сестры, какой урок мы можем вот извлечь из этой истории? Или, может быть, кто-то скажет, это было тогда, это вообще отношение Израиля и Бога, к нам это не имеет никакого отношения. Но, знаете, я вот сидел и думал, что на это ответить, и Бог мне дает такую мысль. Мы читаем с вами апостола Павла. Он говорит, все Писание богодухновенно, да? И полезно для чего? Для научения. Может быть, для научения кому-то, чтобы просто предостеречь. Может быть, кому-то для обличения. А может быть, уже для исправления. Ведь это же Писание. Какой урок мы можем взять для себя? Ну, во все времена церковь наполняли разные люди. Это история, история первоапостольской церкви, да? И мы с вами видим, какие послания, какие письма с огорчением, где-то, может быть, с раздражением писал апостол Павел, когда он говорил о том, какие люди наполняют церковь Коринфскую, да? Кто-то ищет своего, кто-то любопрения ищет, кто-то хочет самоутвердиться за счет другого, да? Кто-то хочет достичь каких-то религиозных высот, ставит какие-то планы, цели перед собой. Достичь чего-то в религиозной сфере. Разные люди наполняют церковь. И сам Иисус, мы в Евангелиях видим, Он говорил некоторых людей, волки в овечьей шкуре. Он говорил о церкви, о тех людях, которые могут быть в церкви, кого нужно опасаться и беречься. И поэтому, может быть, через каких-то людей, вот они бывают причиной того, что Господь не посылает благословения на Его народ, на Его церковь. Когда церковь переживает какие-то духовные трудности и борения, тогда вместо того, чтобы, может быть, оплакать свое такое жалкое положение, нам нужно, может быть, задать вопрос, нет ли Ахана среди нас? Но поймите правильно, я не призываю сейчас к охоте на ближних наших. Это время, когда, может быть, я должен в смирении перед Богом представать, задавать вопросы и говорить: «Господи, нет ли во мне чего-то от Ахана?» Я вспоминаю историю одной церкви, реальная история, в которой были очень серьезные духовные проблемы. Какое бы служение не возьмешь – проблемы. Какие-то отношения не возьмешь – проблемы. И эти проблемы настолько стали очевидными, что церковь, вот люди, да, они начали, как Иисус Навин, они обратились к Богу: «Господи, что происходит? Что происходит с церковью? Нет развития, плюс внутренние какие-то вот процессы происходят недобрые». И Бог ответил. Пресвитер был в очень тяжелом грехе. Когда все это вскрылось, да, это неприятно было, а это ужасно было. Но когда Бог очистил церковь, она как будто вот задышала. Началось движение, по сей день существует эта церковь. Движется и развивается. Я не говорю, что пресвитер плохой был или так далее, да? Нет ли Ахана среди нас? Господи, нет ли Ахана вот в моих каких-то действиях и деяниях? Это главный вопрос, который мы должны себе задавать. Конечно, Бог ненавидит грех, какой бы он ни был, кем бы он ни был совершен, потому что Бог как при Иисусе Навине, так и сегодня Он тот же. И поэтому Он четко проводит эту грань между людьми, которые идут за Ним, и теми людьми, которые которые делают вид, что идут, но, как написано, дела далеко отстоят от Бога, и они противны Ему. И по большому счету, конечно, мы можем сказать, что мы все с вами грешные. Но ту историю, которую мы сегодня с вами читаем, эта история, она, если ее смотреть глазами Писания, то становится ясно, что Бог говорит о нераскаянном пребывании во грехе. Вот то, что тормозит развитие церкви. Вот то, что является проблемой для церкви. Нераскаянный грех и пребывание в нем. Библия говорит, мы все много согрешаем, да? Так и есть. Второй важный момент. У Бога есть план для церкви. Ей нужно укрепляться внутри. Церковь должна быть сильной, она должна быть отделенной от мира, она должна быть от греха, она должна быть особенной, потому что Бог ее такое делает. Для чего? Чтобы проповедью Евангелия покорять духовный Иерихон. Невозможно слабой церкви крушить эти стены греха. Вот Иерихон этого, да? Это невозможно. Бороться с этой мерзостью, если что-то греховное есть в нас самих. И поэтому церковь, она для этого имеет пастыри, которые имеют цель и ведут нас к ней. Но для того, чтобы она была сильна и благословенна Богом, нужна святость. Святость и вера. Поэтому без святости церковь, она разрушается. И эти примеры существуют. Еще важный такой момент, на который хочу обратить внимание. Бывают такие случаи в церкви, когда мы с вами можем видеть сознательный грех у братьев и сестер. Такое тоже бывает. К сожалению, не часто, может быть, но это бывает. Нельзя закрывать на это глаза. Нельзя устраивать охоту, да, но и нельзя закрывать на это глаза, потому что человек в своем грехе, он может и не видеть, и не замечать этого. И здесь Библия тоже дает определенные механизмы, мы не будем о них говорить, то есть как подойти, как обличать, как подходить, да. Самое главное – это с любовью. Я лишь один текст прочитаю, который лично мне очень нравится. Послание Галатам 6:1-2. Павел говорит: «Братья, если и впадет, ну, братья и сестры, да, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовный, исправляйте такового». Но Павел, обратите внимание, он не останавливается на том, чтобы исправлять, да. Поломайте ему, выскажите, в уголку зажмите его и так далее, и подобное, да, как, может быть, нам иногда хочется. Он говорит, в духе кротости. Дух кротости. Что такое дух кротости? Это взаимоотношение между человеком и человеком. Когда Иисус говорит: «Приди ко мне все трудящиеся обремененные, я успокою вас», да? Ибо я, он говорит, кроток и смирен сердцем, спасибо, да? Кроток и смирен сердцем. То есть Иисус говорит: «Я кроток и смирен сердцем». То есть кротость – это не злобливость. Это отношение между человеком и человеком. А смирен – это отношение между человеком и Богом. И вот мы видим эти слова в духе кротости, то есть незлобливости, с добротой, с открытостью, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Потому что если мы судим или высказываем в такой манере, что я хочу, ну, мы в любом случае в этот момент превозносимся, да, я вот тебя поймал на каком-то грехе, и я тебе высказываю, ты не прав, вот, то бойтесь, нужно бояться, потому что Бог нас испытает в этом самих. Поэтому Павел говорит: исправляйте в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенными, поэтому помогайте друг другу и таким образом исполните закон Христа, закон Христов. И хочется мне здесь о чем сказать, чтобы мы с вами отличали, как помочь брату или сестре и при этом самому не быть вот как бы уловленным этим, да? Как это сделать? Как отличить обличение от осуждения? Как это сделать? Для меня это был всегда и остается важным вопросом. И вот два определения. Осудить – это значит выразить неодобрение, признать плохим и приговорить к наказанию. В этом мы мастера. В этом мы мастера. Мы говорим: «Господи, маленько в сторону отойди, я сам вынесу приговор, суд, я ему скажу, что я о нем думаю, как ему исправляться, и все в таком духе». Да? А обличить – это значит разоблачить, вскрыть что-то неблаговидное, вредное, преступное, то есть обнаружить, показать, и показать путь исправления, помочь человеку. То есть, если мы говорим человеку, что он плохой, такой-сякой, и его ждет страшное наказание, и вообще то, что ты получил, вот тебе Бог и наказывает, да, то мы в этот момент судим. Мы становимся на место Бога. Если мы вскрываем недостаток человека, может быть, его грех, показываем вот на него, да, и направляем пути исправления, молимся за него, соучаствуем в этой проблеме как-то, да, мы обличаем человека и помогаем ему подняться. Итак, в заключение, братья и сестры, если мы с вами, то, к чему, собственно говоря, мы и призваны, если мы с вами живем вот такой святости и бежим от греха, то есть заботимся о чистоте нравственной, духовной чистоте внутренней, да, то, безусловно, церковь, она благословлена Богом. Бог благословляет такую церковь. Она развивается и является таким примером для неверующего мира. Если же мы сознательно живем во грехе, то, естественно, мы являемся проблемой. Здесь очень простой пример. Если, ну, наверное, многие знают, что такое, когда продуло поясницу. Наверное, многие знают, особенно со временем, с годами, или защемило ее. То эта поясница, я даже не знаю, что это такое, я знаю, где она находится. Я знаю, что она не даст спать. И там тебе и уколы, и мази, и все остальное. И вот она не даст спать всему телу. И будешь место искать, и так далее, и подобное. Если соринка попадает в глаз, то этот маленький орган, вот он не даст всему телу покоя, пока ты его не промоешь, не вытащишь, не удалишь и так далее. Да? Это хороший такой, знаете, для меня был ответ, вот эти примеры, на то, что, с чего, может быть, я с самого начала начал. О том, что не может быть такого, когда мы говорим, что нет, вроде есть церковь, есть во мне какой-то грех, не раскаянный, не исповеданный, я живу с ним, я свыкся с ним, не получается победить, может быть, его, никто не замечает. Братья и сестры, вот этот пример с Аханом, взятие заклятого, да, неисповедание этого, он наглядно показывает, что в той или иной степени Церковь Божия, она будет страдать. И тем хуже для нас самих будет, когда Бог все равно будет изобличать или изобличит его. Поэтому в заключение последняя мысль. Духовное здоровье нашей Церкви, оно зависит от каждого члена Церкви. Поэтому пусть Бог поможет, чтобы каждый из нас понимал эту ответственность, может быть, по-новому взглянул на этот вопрос и понимал, что это все серьезно. Помолимся. Аминь. Милосердный Спаситель, мы в этот час благодарим Тебя, в этот утренний час, за мир и покой, который Ты даешь в наши сердца, за это общение любви, которое мы имеем с Тобой друг с другом, Господи, и особенно за слова напоминания из Писания, которое говорит нам о том, что нет мелких грехов. И, Господи, Ты свят, и поэтому очень строго взыскиваешь тогда еще, когда наши грехи, они не исповеданы, когда мы, может быть, соглашаемся с чем-то неправедным, и это присутствует в нас. Господи, поэтому помоги, взирая на эти примеры, на сокрушение людей, делать правильные выводы. Помоги, Господи, чтобы ничего не было в нас вот от Ахана, потому что эти примеры, они ставлены для того, чтобы мы делали правильные выводы. Поэтому, Господи, Духом Святым, помоги нам понимать это, помоги нам исповедоваться пред Тобою, чтобы разлитие многих вод, оно не коснулось нас, когда Ты будешь судить. Да будет имя Твое благословенно в этот час. Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.